Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 15 июля, время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, назвали его «Война с другой стороны». У нас сегодня встреча с военнослужащими Легиона Свободы России. Мы будем обращаться к ним по позывным. Сегодня у нас уже прямо сейчас Эрик, с позывным Эрик, будем так и говорить Эрик. Рад приветствовать. Да, у нас еще должен присоединиться еще один военнослужащий с позывным Боксер, но мы его ждем, там какие-то обязанности его служебные не позволяют. Пару минут надо подождать, но мы уже начнем разговор на заданную тему. Вот, мы обсуждали это с пресс-службой, решили вот в связи с тем, что идут интенсивные боевые действия по ряду направлений, особенно там, где это близко с границей России, ну не только, конечно, контекст, собственно говоря, того, что происходит, появление большого числа военнопленных, людей, которые воевали в российской армии, кто-то из них, может быть, небольшая часть проходит после решения о том, что они хотят присоединиться к Легиону Свободы России, другим таким же соединениям русских в составе Вооруженных сил Украины, вот они, мы об этом хотели поговорить, какие они проходят в связи с этим трудности, так сказать, принятия их и всего остального, вот это мы все будем обсуждать. Ну и о психологии русских, которые воюют с другой стороны. Нас больше 2000 сейчас смотрят, и под 1000 поставили свои лайки. Просьба огромная, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, ну и обязательно же подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Это очень-очень важно для нас. Ну, а мы начинаем. Смотрите, Эрик, я хотел начать вот с чего. Вы же сами были российскими военнослужащими, я правильно понимаю?
Да.
И участвовали сначала СВО и оказались в рядах вооруженных сил и, собственно говоря, начинали войну именно там, с той стороны. Вот. Вот уже по прошествии времени, как вы воюете в Легионе Свободы России, как можно сравнить, что в чем принципиальная разница между русскими там и русскими здесь? Давайте вот с этого начнем, чтобы мы хотя бы разобрались, поняли, нас многие русские смотрят, и, возможно, кто-то из окопов смотрит, им будет, наверное, это не безинтересно.
Ну, в первую очередь, самая большая разница с той стороны, по стороне России, там в основном все за деньги идут, там, там их много разных, из-за чего, ну, как разных ситуаций у кого какая, но основной мотив – это деньги все-таки. Все вокруг этого вертится, разные жизненные ситуации, но в первую очередь это деньги. С той стороны там как ни крути, мобилизовали, не мобилизовали. Даже если мобилизовали, человек не убегает, потому что на кону тоже деньги. Да. В первую очередь деньги. А с этой стороны мы все мотивированы, там не особо за деньгах думаем. У нас нужен результат, потому что путинскую орду надо останавливать, и мы ради этого все здесь. То есть мы все пришли добровольно, в отличие от их ситуации. Там даже те, кто пришли добровольно с той стороны, они все равно пришли за деньги. Мы же пришли не за деньги, потому что у нас даже многие, кто пришли, они много потеряли, потому что из-за своих моральных установок пришли сюда. Поэтому, несмотря ни на что, кто-то оставил бизнес, кто-то оставил дом, но в итоге мы все здесь. Вот. Самое главное наше принципиальное, мы принципиальная разница. Мы идейные, они меркантильные.
Хорошо, вот с той стороны были все-таки такие какие-то идейные, пусть единицы, но какие-то идейные. Прям вот они были убеждены, что нужно всех украинцев убить и вообще, так сказать, занять всю территорию. Вот чем они руководствовались, как это все выглядело?
Не, были идейные, да, у меня в подразделении непосредственно был идейный, провоевал он, правда, там, я не помню, недели две, по-моему, от силы. У него был свой бизнес в Москве, он все свободные деньги, какие у него только мог дотянуться, да, ну, 60 с лишним лет, 63, что ли, я уже не помню точно.
63 он был...
Он там. Идейный, он бизнесмен, у него там хороший бизнес в Москве, ну, он вывел, какие смог вывести деньги так, чтобы бизнес не поломался. И отправился же на СВО, он был именно идейный. Он приехал с деньгами, фонд части дал денег, несколько ленд-крузеров привез. То есть такой вот идейный-идейный. Но правда, на полигоне, на учениях его случайно, я уже не помню точно, инструктор в грудь с гранатомета выстрелил. Вся идея, и он закончились.
Вообще, а, он закончился, да? Вот так вот.
Да. Он недели две или полторы всего успел провоевать. Все, вот. Вот был прям вот... из, ну, откровенно идейный такой, но ему не повезло прям сразу.
А что, 63 года это было возможно вообще? Люди вот в таком возрасте находились? Ну, скажем так,
активно. Там же нету пределов по возрастам. Там можно было младенцев, они младенцев брали, а верхние пределы там нету. А там заключай контракт, не вопрос. Было бы, как говорится, желание у человека. Но там уже не важно, кто воюет. Там они массы берут, поэтому собирают все. А если идейные, да еще с машинами там в придачу, в часть.
Ну, понятно, что он еще деньжат. А были такие все-таки, может быть, совсем единицы, может быть, так сказать, которые наоборот были как бы против этой войны и так оказалось, там, допустим, мобилизованные или там по каким-то там вообще причинам, ну, заставили там в армии срочника подписать контракт, он вообще не хотел, но нагнули, и... а сам он мечтал о том, чтобы спрыгнуть с этого всего или там в плен сдаться, или уйти. Ну, понятно, что такие разговоры не велись, может быть, откровенные, но были, наверное, и такие люди, которые понимали, что происходит.
Ну, я же был в штурмовом подразделении, к нам в основном, да. И если такие люди и были, они, скорее всего, ну, они уже соскакивали до того, как они попадали ко мне. То есть они все понимали, они где-то в дороге, в эшелоне, они терялись там. До меня такие, ну, уже не доходили, потому что, а даже если и доходили, то, ну, с кем в штурмовом подразделении об этом открыто поговорить? Со мной нельзя.
Ну,
ну, был вот один идейный, ну, я даже не знал, что он там, как, он против войны, его мобилизовали. Там даже такая ситуация, что мама его сдала в военкомат в Луганский, там такая ситуация. Да, вот она его сама туда отвела, привела, там сказала, где его взять. В общем, его в Луганский мобилизовали, он сам Луганский. И он служил со мной, я не помню точно, по-моему, помощник гранатометчика у него должность была. Но так как я всех таких людей, которые там гранатометчики, пулеметчики, ставил куда-то по тылам, у него таланты были в компьютерах, и он у меня там, типа, писарем мы его поставили у начальника штаба. То есть это два плюс. Он вроде как мне и кнопки помогает там нажимать, и плюс гранатометы не стреляет. Вот. Mm-hmm. И перед тем, как я переходил границу, за две недели он у меня просто пропал. Он так вот документы все сложил в стопочку, ноутбук сверху положил, сел на машину и уехал. Вот. Его там долго искали, а сейчас он вот в Киеве уже здесь оказался.
Я здесь не встретил. А вот так даже?
Да, вот такой случай был. Он сейчас здесь в Киеве. Да, и такие есть. Но это единичный случай. Если еще кто-то такой же был, может быть, он не успел что-то такое сделать. Может, ну, мы работали в одном кабинете, но мы с друг другом об этом не разговаривали.
Не, я это понимаю. Ну, просто, ну, как бы... Мы исходим с того же. Во-первых, дезертирство-то есть. Вот сейчас разговоры идут, и я смотрю статистику. Там десятки тысяч дел уголовных за дезертирство. Десятки тысяч. Это не одно дело, не тысяча, не 10 тысяч. Это многие-многие десятки тысяч. То есть это... Не факт, что все люди идейные не хотят воевать, но есть и те, кто реально понимает, что происходит. Ну, может быть, они просто не хотят умирать, вот отправить его в штурмовое подразделение, сколько там живет человек, да, и люди отказывают.
Сейчас я вас чуть перебью, ну, просто добавлю. У меня на 100 человек 30 человек постоянно были в бегах. Это вот моя личная статистика на мое подразделение. То есть 30% всегда были в бегах. Там даже если кого-то удавалось найти и вернуть, то другие там убегали. То есть в среднем 30-35 человек были в бегах. Это вот стабильное состояние нашего подразделения.
Да, это, ага. Это есть. Ага. К нам присоединяется военнослужащий легиона с позывным «Боксер». Поприветствуем его. Рады видеть. Вы нас слышите? Слышно нас? Нет? Да-да, слышно?
Да.
Слышно. Кость, проверь звук у боксера, все ли там в порядке, чтобы нас слышно было. Хорошо, Эрик, тогда еще такой вопрос. Вы до какого момента находились в рядах Вооруженных сил Российской Федерации? Ну, я имею в виду до момента вашего ухода, перехода там, и так далее.
Ну, я до сентября 23-го года был там.
До сентября 23-го?
Да.
Вот
да.
Мне интересно, до сентября 23-го, а как информацию получали те, кто служили? Вот смотрели они YouTube, были ли телефоны? Они вот получали только ту информацию, которую, ну, понятно, так сказать, пропаганду, которая там распространяется, ну, я не знаю, там порядок какой-то. Или же они все-таки слушали, там что-то смотрели, с кем-то общались, ну, или там, я не знаю, в YouTube сидели там. Соцсети смотрели. Вот что-то с точки зрения получения информации, что как происходило все?
Ну, Мы, командование нашего подразделения, мы боролись с сотовыми телефонами, то есть со смартфонами. У меня, допустим, два мешка телефонов, вот такие мешки большие из-под картошки, у меня было два мешка телефонов. Ну, люди менялись, мы у них постоянно отбирали, они просто росли, обратно уже никто никогда их не отдавал. Ну, то есть мы забирали. Те, кто люди поумнее, они брали с собой два телефона. То есть один отдают мне, я его в мешок, а со вторым они ходят. То есть досконально мы не смотрели. То есть у них доступ к интернету был, ну, если было у них желание, соответственно. Ну, опять же, чем ближе к фронту, тем меньше интернета получается. То есть пока на полигонах один он телефон сдал. И, кстати, совет тем военнослужащим, кто в Российской Федерации нас, будущее особенно, российские военнослужащие, на память, ну как это, на будущее. Берите два телефона, один сдаете, его там забирают, а с другим ходите, смотрите новости, вот как мы, допустим, делали.
Ну, а вот люди какие-то новости смотрели, вот что смотрели на фронте? Вот, ну, в принципе, так сказать, можно понять? Ну,
я понял, но я могу только сказать, что там же все скрывают, что у них есть телефон. Поэтому я не могу сказать, что они смотрят. В основном считалось, что телефона ни у кого нет. Ну, что-то там под подушкой где-то при возможности они вот и смотрят. Ну, не могу сказать. Ну, офицеры в основном, ну, они смотрят пропагандистские каналы. Чаще всего в основном там, не буду рекламировать, но в основном пропагандистские.
Ну, телеграм-каналы в частности, я правильно понимаю?
Нет, конечно, конечно. Нет. Это все смотрят. Мониторят. Ну, кто конкретно кто, я не могу дать статистики. Так.
Не, понятно. Не, мы почему интересуемся? Потому что всегда это такая загадка, да. Значит, а как пробиться к этому рядовому военнослужащему, там, неважно, в штурмовом подразделении, в другом, значит, чтобы он хоть что-то такое услышал, там, подумал о чем-то. И это всегда непонятно.
Там, в первую очередь Телеграм.
Телеграм.
Проблема. Телеграм, он работает, и он работает всегда. Да, только зависит от того, на что человек подписан, это уже другой.
Так,
Телеграм работает.
Мы тогда сейчас поговорим еще с боксером, значит, такой позывной, мы будем по позывному обращаться, мы вас приветствуем. А ваша история какая? Вы вот, вам пришлось повоевать в рядах Российской Федерации?
Ну, прямо сказать, повоевать нет.
Но находиться вы.
Что еще раз?
Ну, вы были военнослужащим, правильно?
Да.
Да, расскажите о своем опыте, так сказать, и в связи с войной, и без нее. Значит, как это все работало вот в вашем случае?
Вы конкретно что хотите узнать относительно?
Ну, имеется в виду, все-таки вот вам же, вы все-таки сумели перебраться в Украину, присоединиться к Легиону Свободы России. Здесь ведь логика какая? Мы просто пытаемся понять, люди, которые именно военнослужащие, именно, так сказать, проходившие срочную службу, несрочную, там, контрактную, значит, вот как происходило такое, что вопреки пропаганде вы, например, все-таки приняли решение перейти, переехать в Украину, пробраться и, в общем, участвовать в войне?
Ну, я давно сформировался как личность относительно путинского режима, поэтому это довольно долгий путь. А что касается моего перехода, я с 22 года ждал, что меня мобилизируют. Была такая мысль, почему именно мобилизация. Здесь несколько моментов играет роль. То есть первый момент, если я пойду как контрактник, мне будет тяжело доказать, что у меня была другая цель перейти. Второй момент, если я буду как мобилизированный, я, следовательно, к мобилизированным чуть-чуть другое отношение. И если я скажу, что, в принципе, какая у меня была до этого позиция, у меня, с одной стороны, доказательная база есть, какой-то моей деятельности там на России. Поэтому я давно к этому готовился. Ну, так произошло, что пришлось подписать контракт, попасть в армию ВСРФ, пройти двухнедельную учебку, а потом 3 недели быть в подразделении, также проходить всякие обучающие материалы и так далее, изучение троп, путей и непосредственно самих позиций, куда необходимо было добраться. Я все это скрупулезно, внимательно изучал, проявлял как бы какие-то знания свои определенные там для того, чтобы вызвать к себе доверие и непосредственно, скажем так, может быть, где-то уважительное, может быть, отношение, или ну, не как к остальным точно. Все полученные знания я впоследствии, я уже тогда был через своего друга на связи с «Хочу жить» и передавал всю информацию, которая у меня была, которую я получал и которая со мной происходила. Все штурма, в которые я ходил, я передавал всю информацию, куда я иду, в каком количестве и так далее. То есть техника и другие определенные вещи.
Ну, понятно. Смотрите, а вы вот все-таки из политической среды были в России? Вы где-то в правом движе были или где-то? Как так получилось, что ну, вот, у вас уже какая-то было отношение к системе, там, Путину и всему остальному?
Идеально я никакому из формирований либо организаций не принадлежал. Именно идейно, почему я делаю этот ключевой момент, потому что я был активистом того же самого Навального и так далее, но я просто на тот момент, мне казалось, что это единственная сила, которая осталась после Ельцова. Были какие-то, скажем так, радужные надежды. Потом они быстро очень сильно развеялись, но я какое-то время еще продолжал, то есть когда у него была предвыборная кампания, то есть агитацией я занимался, листовки и прочее. Сам какие-то статьи практически писал на том же Яндекс.Дзене, у меня были свои статьи всякого рода характеров, которые происходили на России. Любые там какие-то, даже мелкие, там какой-нибудь... глава муниципалитета, либо какого-то органа что-то такое сотворил, что вызвало в обществе взрыв. Я на этой теме, то есть, пытался ее еще больше разогреть. Были даже какие-то охваты, небольшие на самом деле, но были. Все зависело от статьи. По поводу, вернусь к участию в, скажем так, рядах Навального, как я уже говорил, занимался агитацией и прочим, но понимал, что все-таки мне немного не по пути, я понимал, что у них немного другая концепция, они пытаются розами и цветами победить кровавый режим, думая, что они там, Путин уходи, Путин вор, и Путин встал такой из кресла и ушел. Такого не бывает, такого не будет. Такая же история у нас была в Беларуси, если вы помните. Тоже попытка. Мне даже кажется, знаете, что это была уже не совсем попытка, а была конкретно спланированная. Ну, это мои догадки, что Путин сам организовал подобные протесты, потому что Лукаш как раз в то время от него отдалялся, и ему необходимо было привязать его к себе. Ну, у меня есть такое мнение.
Ну, есть что можно... Так, нас почти 6 тысяч зрителей уже смотрят, и больше 2 тысяч поставили свои лайки. Большая просьба к нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. И напоминаем вам, что мы продолжаем обеспечивать доступ к запрещенному и блокируемому в России контенту путем... создание нашей платформы Фейгин VPN. Вот, у нас есть ссылка на сайт. Вы можете через Telegram-бот Фейгин VPN-бот пройти, подписаться на этот VPN, использовать его для того, чтобы просматривать контент и на нашем канале, и на других каналах. Естественно, в большей степени относится к тем, кто нас смотрит из России, но и те, кто и в других странах нуждается в VPN, выбирайте персонализированный VPN. Это сильно помогает в части преодоления разного рода ограничений, которые есть на информационный обмен. Так что мы вот вас призываем это делать. А мы продолжаем наш эфир. Хорошо, Эрик, а вот посмотрите, вот генезис такой. Вот боксер все-таки как-то участвовал в протестах Навального, значит, его, значит, акциях и так далее. А у вас как отношение формировалось в отношении к власти и так далее в России? Это тоже было связано с какими-то политической активностью или это просто было внутреннее убеждение? Как у вас происходила эта трансформация?
Трансформация происходила долго, еще там со времен Чечни, в которой я участвовал, и потом я это... Ну, постепенно перестраивался мой взгляд на мир. Я постепенно по-другому смотрел, что 2008 год, там Грузия. Вот. Ну, Навального я как бы поддерживал, с навальнистами там участвовал в разных мероприятиях, но сразу быстро разочаровался, потому что, ну, я понял, что они только на фонарик способны, поэтому я от них отошел. А полномасштабное вторжение началось, я уже от Навальных вообще отошел совершенно там, ну просто так, привет, здравствуй, до свидания, вот все мое с ними общение. А я уже там в партизаны просто подался на железную дорогу, такие вот вещи делать. А, то есть сначала я медленно-медленно к этому шел, а когда полномасштабное вторжение случилось, я резко, как это сказать,
радикализовался, да.
Вот. И потом получил повестку уже, когда пришел в войска, я уже был заряженный. То есть я там был партизаном, здесь я стал диверсантом. Ну, уже заряженный, уже ну, опыт был, я армии как бы не боялся, уже понимал, что примерно и как. Ну, в эту сторону двигался. По сути, это все просто.
Мы просто пытаемся понять вот некоторые мотивации людей, которые продолжают оставаться воевать в российской армии. Ну, понятно, основная масса, как вы сказали, за деньги, но есть и те, кто пытается там выжить, пытается как-то для себя объяснить, зачем он, почему, там, всех денег не заработаешь, а умереть запросто можно, да? Там осколок, и все, и тебя нету, там, не то, что там. И мы просто вот через это пытаемся понять, как другие люди, может, нас будут смотреть, кто ты, родственники, а может, и сами военнослужащие послушают ваши, тоже что-то возникнет у них, понимаете?
Да. Там те, кто за деньги, они, ну, как бы открыто не говорят, что они за деньги. Они там между собой такого как бы не говорят. Ну, им как бы там, я не знаю, как это. Они же там наполовину криминальные дела там. Ну, армия, по сути, большая тюрьма сейчас российская. Потому что там криминальные элементы уже, мне кажется, больше, чем обычных уже там людей.
А он влияет на вот обычных? То есть вот эта среда, нравы, этика, это влияет, формирует? Они перенимают ее, обычные мобилизованные или даже контрактники? То есть, ну, мы же знаем, как работает тюремная система. Там же иерархия, там понятия, там кодекс неписанный, там наказание. Вся система. Да, то есть это тоже проецируется на обычных военнослужащих.
Здесь же понимаете, что происходит. Когда обычные военнослужащие, ну тех, которых там, пусть повестка, контракт, неважно, как он попал за деньги, неважно, как он попал в армию, это одна категория людей. Те, которые пришли с тюрьмы, криминальный элемент, они же в замкнутом пространстве уже научились выживать. И очень хорошо выживать. Они знают, как в условиях армейской вот этой структуры хорошо себя почувствовать и выжить. И поэтому их даже может быть будет и меньше. Но они умеют как в этом двигаться, как в этом развиваться. И они задавят тех, кто пришел просто с гражданки. Они не умеют в этом замкнутом пространстве. Поэтому криминальная составляющая, она доминирует в любом случае в армии. И она, опять же, проецируется на офицеров. И опять же, что говоря за офицеров, так как офицеров очень много погибает, вот у меня случай был. Там один отсидел в тюрьме сидел, пришел ко мне, хорошо себя там показал на задаче, и командиры там решили его сделать командиром взвода, по-моему. А у него образование там церковная, приходская, тюремная какая-то школа, классов 7 максимум. А, ну, командир роты, так, ну, он сам луганский, это дело в Луганске происходило. Он говорит, да я в Луганском институте сейчас договорюсь, 100 тысяч, типа, будет у него диплом. Вот, 100... И получается как, этот боец отдает 100 тысяч, ему покупают диплом, через 3 дня он уже офицер. То есть этот офицер уже руководит дальше. То есть криминализация идет, она там местами выше, выше и выше. Если ну, этому человеку непосредственно не повезло, у него руки вместе с плечом сейчас на данный момент нету, насколько я знаю. А так, кому везет, они так поднимаются. И вот этот вот криминальный авторитет в армии, он, ну, криминал, он растет выше, выше, расширяется. И опять же, их даже если меньше, но они знают, как выживать в этой среде. Вот. А обычные работяги, которые туда приходят, они просто вот, ну, реальное мясо, которыми и уголовники понукают, и командиры понукают, и все они просто идут вот на штурм и куда попало. Те, кто поживее после тюрьмы, они умеют выживать в такой системе. Поэтому там армия, она, ну, больше сказать, даже уголовная сейчас.
Интересно. Мое мнение такое. Так, боксер, я, знаете, что вдогонку хотел у вас узнать? Вот вы сейчас уже военнослужащий в легионе там и так далее. Вы как-то поддерживаете связь с теми, кто остался в России? У вас остался коннект с теми, там, не знаю, ну, знакомыми, не будем говорить, о близких там, какими-то там сослуживцами, знакомыми и так далее, которые, ну, скажем так, тоже стоят перед каким-то выбором или, наоборот, интересуются, что с вами. Вот есть такое или нет?
Нет, я в свое время оборвал все контакты. Да, вообще-то. Я в свое время оборвал все контакты, ну, постепенно, понимая, какие у меня взгляды, понимая, какие взгляды у моего окружения, я отрубал разного рода связи, и последними остались перед моим переходом сюда. Mm-hmm. У меня остался, да, близкий друг, который мне помогал как раз-таки переходить сюда, но я с ним еще пока не связывался, я думаю, что еще...
Ну хорошо, а в легионе, вот в легионе у вас есть люди, там, в ваших взглядах и так далее, вы вот как политически взаимодействуете? Потому что считается, что легион это более умеренное объединение политически, чем РДК, например. РДК более такое склонное к правому движу, а в легионе разные люди есть. И таких взглядов, и таких легион вообще, так сказать, принимает всех, кто против Путина. Вот скажем так, вот как бы вы оценили?
Да, вы, в принципе, сказали все по существу. Мы в свободной стране, даже в свободном подразделении, можем говорить, что хотим, и у всех разные взгляды. Враг один, да, идея одна, враг один, идея уничтожения режима. Враг, соответственно, сам режим. В этом здесь все сходятся. А дальше это уже личное каждого.
Ну, то есть вот все говорят о какой-то... Ну, там, что действительно идеологическая работа важна в легионе, что ее тоже ведут, есть, соответственно, замкомандиров, которые отвечают за идейно-политическую подготовку. Это есть вообще в легионе?
Безусловно, есть, только есть одно «но». Здесь достаточно замотивированный личный состав. Угу. Вся работа, которая ведется, это, по сути, является коррекцией и никакого вмешательства.
Ну, я в этом месте могу добавить, что у нас, да, у нас абсолютно разные мнения у всех, у легионеров. Там есть правые, есть левые, кого только нету. Но сходим, обычно ни за что не спорим, сходимся только в одном, что нужно режим поломать. И ну, вот да. На данном этапе у нас у всех одна цель. А все остальное, да, это все на потом, как бы, отложили.
Эрик, а вот вы уже выступали на публичных каналах, на украинских и так далее. Вот, ну, я видел там что-то, да. К вам прилетает что-то? Вы видите реакцию какую-то от бывших военнослужащих, сослуживцев с российской стороны? Я имею в виду, там, может быть, ну, вас же узнают, наверное, какая-то реакция идет. Вы что-то такое знаете?
Ну, у меня обратная связь есть полноценная, потому что я с сопротивлением с российской стороны со многими знаком, и мне обратная связь прилетает практически мгновенно.
То есть, угу. Но это да, та, которая осуществляет легион, или это те, кто остались в России, кто действительно находится там в индивидуальном подполье или там осуществляет какие-то акции прямого действия?
Там по-разному. Там же в России много организаций. Вот с некоторыми я, допустим, дружу, с некоторыми сотрудничаю. Это как и легиону идет на пользу, и им идет на пользу. Мы стараемся. Сопротивление ФМ, вот, допустим, мы вели. Это тоже многих людей объединило. И вот именно по теме сопротивления в России мы, да, есть контакты, есть отдельные телефоны, по которым все это делается.
Не, ну то это есть, понятно, обратная да. Связь есть. Обратная связь.
Приходит, да. Они примерно там поправляют, в какую сторону двигаться, что-то подсказывают, да, это есть. Самое главное, что они себя чувствуют не одиноки, когда у них есть обратная связь, и когда вот мы с ними так разговариваем.
Ну да. Хорошо, Эрик, а вот скажите, те военнопленные, которые попадают вот сейчас уже там в 24-м году, там, не знаю, в 25-м году, высказывают желание присоединиться к легиону, например. с ними, вот вы, например, или там ваши сослуживцы или ответственные лица в легионе, они встречаются, вот вы сами, может быть, общаетесь, у вас опыт свой, да, значит, что о них можно сказать? Они отличаются от тех, кто был раньше, в 22-23 году? Это другие люди, там, более, я не знаю, попроще или там менее профессиональные, меньше профессиональных военных, то есть состав уже подрезали, собственно говоря, в 22-23. Это уже другие люди, там, я не знаю. Вот какая разница, вы как ее чувствуете?
Ну, как мое личное мнение, что сейчас именно военных профессионалов уже крайне редко найти, ну, прям супер-супер редко. Если, допустим, там в сеть выходят выпуски, там, ну, 10, ну, 15 выпусков, там, если меня взять, там, с кем-то мы пытались собеседование делать, то да. Это то, что в кадре, а то, что за кадром, там, 50 человек, там, перебеседовали, и большинство из них не подходит для легиона, потому что, ну, многие просто, они прошли же тот путь, где можно было умереть, вот, да. И они начинают понимать, что если они попадут на обмен, если им повезет, но не все, кстати, они их опять вернут сюда же, в это же мясо. И некоторые просто начинают к нам стремиться ради того, чтобы вывернуться из этой ситуации, чтобы опять в этот мясной штурм не попасть. Вот. Mm-hmm. Многих таких отправят, потому что это не мотивация, это, ну, это ну, разовая такая. Вот у него было сегодня стремление, а завтра его нету, и что на него ожидать. Вот. То есть прежде чем они попадут к нам, мы долго с ними беседуем, понимаем настоящую их мотивацию, а не так, что вот он одноразовая акция, у него что-то захотел, сегодня гумное затмение случилось, он захотел к нам. Ну, по-разному, разному. Но профессионалов именно военных сейчас нет. Сейчас они более колхозники идут, потому что вначале еще как бы российская профессиональная армия была, то сейчас уже все подряд. Ну и опять же криминалитет, криминальные. Последние у нас пленные, они в основном, по-моему, да, все с тюрем. То есть, а там они просто выжить. Они ищут где полегче. Вот они попробовали заработать денег, у них не получилось. Теперь они многие пробуют к нам. Самое, что интересное, на передке, прямо в самих окопах, они уже там к нам просятся, что мы готовы в обратную сторону воевать. Ну, там они на эмоциях, их лишь бы не убили, хотят выжить. Мы это все, мы понимаем, прекрасно, поэтому отсеиваем. А профессионалов найти, ну, нереально. Ну, уже нереально практически, их нет.
Хорошо, тогда боксеру вопрос. Все-таки о вашей уже службе в легионе. Вот, ну, из того, что можно, конечно, рассказать, о чем общими словами, там, без деталей, понятно. Вы же в боевых действиях принимаете уже участие, правильно? Давно уже. На разных участках фронта, я правильно понимаю?
Выполнял.
Плохо слышно. Да. Плохо слышно. Со связи что-то не
да,
очень.
Да.
Выполняете да, боевые да. задачи, да?
Да, верно говорите, да.
Угу. Ну и, да. так сказать, вам приходилось встречаться, да, так сказать, может, пленные попадали на тех участках фронта, где вы находились со стороны Украины, россияне, то есть российские военнослужащие, вам удавалось с ними общаться прямо там в поле боя, там за полем боя, там, где их там на сборном пункте, когда их там пленными, вы общались с ними, вообще был такой опыт?
Нет, конкретно с военнопленными опыта общения не имею. Да, так как штурм, на который был, на позицию, на которой находился, там все 200.
Ну да, все 200. Эрик,
да, но
Эрик.
Впоследствии, да, но впоследствии на некоторых участках прям целая волна покатила военнопленных, которые сами шли сдаваться. Это на самом деле немалая заслуга работы непосредственно самого легиона, потому что ведется работа агитационная, скидываются листовки на позиции врага, то есть ведется активная работа с врагом для того, чтобы у него хоть что-то появилось в голове и, может быть, какая-то мысль промелькнула.
Эрик, а вы там, где находились в зоне боевых действий, вам приходилось со свежими вот общаться? Вот те, кто прям вот, ну, я не знаю, их вывели там или они перешли не там, где уже их помещают в специальных учреждениях, а я имею в виду прямо на поле боя, ну, или рядом там, когда их где-то собирают. Вы вот со свеженькими вот такими общались? Вообще был такой опыт?
Нет, лично я не общался, но у меня какой опыт был? Вот последних, мы выводили последних, когда там же сначала наши тяжелые дроны кидывают листовки в виде тысячных, пятитысячных купюр, а там надписями, с мотивирующими их сдаваться. И потом мы уже дроном, мавиками их выводим. То есть мы как бы психологию перед сдачей клиент понимаем, но очень многие сдаются просто от безвыходности, потому что там накат идет, вот, кстати, пехоте им очень сильно везет, когда идет накат, мы просто не позволяем дойти им. И когда там с 10 человек остается 3-5, они уже начинают думать о том, что им можно сдаться в плен. Чаще всего так бывает. Вот. А хотя, ну там, минут 10 назад они не хотели сдаваться. Некоторые свято шли, думали, что тут свои сидят, а они же не видят, ну, чья беспилотка их долбит в итоге-то. Ну, после того, как они сдаются, нет, мне не удавалось с ними пообщаться. Ну, в режиме видео, но это не счет, это другое.
Да, это другое. Понимаете, вот важно понять, много информации о, так сказать, препятствовании со стороны российского командования к сдаче в плен и так далее. То есть там есть якобы и действительно заградительные отряды разного рода, батальон Ахмат для этого.
Я бы там не сказал, да.
Да, вот я... об этом надо поговорить. А как это? Потому что они же выдумывают, говорят там черти что. А на самом-то деле это правда. Мы эту информацию знаем, что и мне пишут, что такое есть, да. То есть расстреливают те, кто бежит с поля боя. Ну и видеокадры мы видели, те, кто отказывается штурма идти, там их там и в ямы, и все остальное, так сказать. Вот что об этом известно?
Ну, мне об этом что известно? Я же был в штурмовом отряде «Шторм» 123-й бригаде. У нас был штурмовой отряд непосредственно «Шторм», и у нас были вот эти самые зетники, то, что с уголовниками. И, допустим, там, когда люди у нас узнавали, что там день-два, и мы всех собираем и везем там что-то где-то штурмовать, допустим, большие штурма ожидаются. И у нас люди начинают бежать. Ну, слух там просочился как-то, какой-то писаренок кому-то сказал, что день-два, и мы выезжаем на позиции. Люди начинают бежать. И с командиром мы там провели большое совещание, ну, думали, как сделать так, чтобы люди не бежали. Вот. Ну и в итоге им рассказывали, как. Впереди идет Шторм Z, которых нам реально давали вот этих... ну, то есть на 100 человек наших нам дают плюс-минус там 100-120 человек Z-ников, то есть те, кто через тюрьму пришел. Они идут впереди, а мы своих инструктируем, что если те откатываются назад, то наши должны их стрелять. Вот. Но опять же, а если наши откатываться начнут назад, то там уже Ахмат стоит. Да, это в моем непосредственно подразделении было. Лично я на этих всех совещаниях, инструктажах лично присутствовал. То есть я все это знаю не так, что где-то там мне что-то рассказал, а оно так и реально у нас и было. То есть берется 7 человек моих, добавляется 10 человек этих сидельцев, 10 человек пошли вперед, моя семерка идет там следом. Ну вот так обычно штурм происходит. То есть те разминировали, все самое сложное прошли, и дай бог там что-то у той семерки потом получится. Если у них не получилось, следом точно такая же команда идет. Ну, так это и работает. В обратный ход идет, в обратную сторону. И мотивация у них такая. Ну, это если все по-честному. Если по... Вот как сейчас на нас, допустим, накаты делаются, их инструктируют, что, допустим, на нашей позиции, которая сейчас наша, наша легионовская позиция, их инструктируют, что там сидят свои люди, им надо просто туда дойти. Они свято верят, что там свои русские, ну, с той стороны. Свято верят, что они там, и идут туда как будто к своим. Но в итоге они не доходят. Вот. Многие пленные говорят, что они шли к своим. У них даже точка там на карте где-то там условно была, хотя там своих уже давно нет. Ну, по-разному.
Да.
Происходит. И, еще момент. Последних пленных мы собрали. Мы своей беспилоткой в пивишниками загнали их там в одну нору, они там у нас два человека этих сидели. И когда наша штурмовая команда пошла их оттуда забирать, то российские минометы начали по своим же работать. И птички свои же туда прилетали, то есть они не давали им сдаться в плен. То есть нам помимо того, что их взять в плен, нужно еще как-то их постараться охранять от того, чтобы их россияне не убили. То есть подавлять их артиллерию, подавлять их беспилотку, над этим тоже приходится работать. Не так все просто. То есть они плен не дают туда сдаваться.
То есть там достаточно жесткая такая команда, там, сказать, ликвидировать, убивать тех, кто пытается сдаваться. Я правильно понимаю?
Да. Правильно, да. Вот точно так оно и есть. Что я это видел там внутри, что сейчас я вижу с этой стороны на поле боя. Ничего не поменялось в этом плане.
Не, ну мы просто сейчас вот об этом говорим, ведь некоторые еще и по контракту не попали в зону боевых действий, они еще не подписали контракт или находятся там на учебке и так далее. Вот сейчас они нас посмотрят, мы им расскажем, ну, может, не поверит большинство, может, поверит, вот послушают, им скажут, что вы там в одну сторону эта дорога. Глядишь, может, кто-то одумается, как-то скажет, не-не, я вот на это не подписываюсь, я так не хочу. Поэтому это для нас способ как бы рассказать, как все на самом деле обстоит. Нас почти 8 тысяч зрителей смотрит прямо сейчас, и 3, почти с половиной, чуть меньше. Поставили свои лайки этому эфиру. Просьба большая. Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы уже почти 41 минуту, кстати, в эфире. И ставите лайки этому эфиру обязательно. Поможете нашему эфиру подняться в просмотрах, в рекомендованные попадать. Ну и обязательно, конечно, подписаться на канал Фейген Лайф. Если вы еще не подписаны, просто толчками присоединяются люди. Важно, чтобы они... значит, сразу это делали, как только присоединяются. К боксеру вопрос. Вот смотрите, я хотел еще поговорить про легион, значит, про военнослужащих, ну, ваших сослуживцев и так далее. Вот с кем больше какие-то группы образовываются? Вот как бы бывшие военнослужащие, там, бывшие военнопленные дружат друг с другом, или там, я не знаю, это разницы не имеет. То есть люди группируются по каким-то там, ну, родовым признакам, землячеством там, или еще что-нибудь. Как в легионе это происходит? Вот те, кто могут присоединиться, желают присоединиться к легиону, им тоже это интересно понять, насколько, ну, такая взаимная эмпатия, так сказать, взаимоотношения людей в легионе, по какому принципу они строятся, ну, в отличие от российской армии. Вот что-нибудь вы можете рассказать о легионе? Слышно нас, да?
Да.
Ну, расскажите немножко нам.
Коллектив формируется не по каким-либо признакам, отличающим исключительно интересы. Проблем, в принципе, с коллективом в легионе нет. На самом деле, в основе своей довольно дружный. Я больше всего провожу времени с... пехота, штурма, то есть каких-то отличий сильных нет, у людей есть мотивация, люди работают, берут пленных, потом помогают этим пленным, начинают их лечить, в прямом смысле этого слова. Имеются на самом деле большие проблемы с медикаментами, с каким-то другим рода довольствием. Хотел бы как бы взять, скажем так, воспользоваться случаем, попросить зрителей донатить на помощь легиону. Мы действительно в этой помощи нуждаемся. У нас есть большие потребности, потому что есть огромная работа, которая требует вложений определенных.
Не, ну мы, естественно, разместим в описании к этому видео официальные ссылки легиона, так, чтобы не попадайтесь на случайные, мы от легиона эти ссылки берем, и чтобы, потому что есть фишинговая эта история, где, так сказать, ФСБ понасоздает клонов там, в телеграмах, в других местах, и так, чтобы люди не туда попадали, там что-то писали не туда и так далее. Нет, в описании к этому видео будут только официальные ссылки, которые сам легион предоставляет. Это очень-очень важно, поскольку идет огромная вот в этом смысле работа оперативная со стороны спецслужб российских, чтобы ловить вот людей, которые неосмотрительно пишут на какие-то, так сказать, подставные сайты. Вот, там, наверное, можно будет и посмотреть, как можно донатить, в какой форме, наверное, разнообразные какие-то есть площадки, которыми, с помощью которых можно помогать. Мы обязательно это сделаем. Мы уже 40, почти 5 минут в эфире, у нас не очень много времени остается. Так, к Эрику вопрос, может быть, подытоживая все это и так далее. Значит, на ваш личный взгляд, ну вот война длится уже 3,5 года, да, так сказать, ни конца, ни края не видит. И, если честно, там, я не знаю, все испытывают известный скепсис, что она завтра закончится, мирные переговоры через 50 дней, как говорит Трамп. Ну, как-то, в общем, не очень в это во все верится. Что дальше? Вот для русских, которые воюют в составе вооруженных сил Украины и так далее, вы все-таки профессиональный военнослужащий, там, сям. Вот. Как вы это видите, и будущее свое, и легионеров, и так далее, вот они останутся в Украине, там, даст Бог, там что-то начнется в России. Вот какое это будущее, и в чем нуждаются легионеры, там, неважно, бывшие ли они военнопленные, или они, так сказать, приехали, там, релоканты какие-нибудь, но служат в легионе и так далее. Что вы думаете об этом?
Ну, что я думаю? Пока война длится, я думаю, будущее у нас у всех одно, мы будем воевать. Чаще всего так и происходит. Но пока война идет, мы воюем. А когда война закончится, то у легионеров, ну, как у всех нормальных людей, в принципе, есть выбор. Либо продолжать дальше там сопротивление, либо какие-то еще у нас другие формы будут. Об этом пока рано еще говорить. Ну, то есть каждый выберет для себя тот путь, который он выберет. Потом, ну, я не знаю, тут главное добиться, надо, чтобы война закончилась, во-первых, а потом уже дальше смотреть. Я дальше пока еще не беру горизонты, так как вы и сказали, война длится не конца и края. То есть я, ну, будет конец войны, буду смотреть дальше, это лично меня взять. А также у каждого человека там свое мнение. Вот. Ну, с нашей стороны что? Чтобы война быстрее закончилась, нужна поддержка. У нас вот как беспилотку взять, я вот людям благодарен, там на 2 миллиона сбор мы насобирали. И чтобы вот это хорошее раньше наступило, нужно нашу военную составляющую с экономической гражданской составляющей вместе вплетать, и дай бог это все получится. Ну не только у нас, а и вообще по всему фронту с этой стороны. Вот те, кто уехали за Навальными, вот я их, кстати, очень сильно вот сейчас попрошу, ну, не в Навального деньги, в его сторонников, которые сейчас непонятно чем занимаются, я не знаю, у них, по-моему, они уткнулись туда, где будущего нету, вот, не им помогать на непонятное что, а помогать реально тем, кто воюет. Что касается еще взять легиона, у легиона не только именно вот эта горячая фаза, что мы вот воюем именно, у нас же еще большая сеть сопротивления внутри России, которая тоже требует дополнительных расходов, это недешево, это очень недешево, потому что очень много людей, им нужно жить скрытно, им, а то, что скрытно и безопасность, это все очень больших денег же требует. То есть я призываю людей, которые хотят остановить войну и которые хотят победы Украины, и вообще, чтобы в России все это прекратилось, поддерживать нас, поддерживать наше сопротивление через нас, у нас ссылки на это все есть. Вот. И то есть если мы сообща хорошо навалимся, я думаю, сроки не могу говорить, но я думаю, мы это закончим дружно. А пока как лебедь, рак и щука, то горизонтов точно не будет.
Да. Ну что же, почти 48 минут мы были в эфире. Мы благодарим зрителей, что вы с нами оставались все это время. И почти 8 тысяч, чуть меньше, около 4 тысяч, чуть меньше. Зрители поставили лайки, смотрели нас. Просьба еще раз, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Не забывайте про наш VPN, Фейгин VPN, инструмент, который позволит вам иметь доступ, особенно из России, к блокируемому контенту. Еще раз напоминаю, у нас есть ссылки в описании и в чате на сайт, который мы используем для этого, и Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, вы по нему можете пройти, подписаться на Фейгин VPN. Ну и, конечно, мы разместим по окончании эфира, сейчас получим ссылки на сбор Легиона «Свобода России», который вы можете тоже жертвовать, найдите способ помочь Легиону. И в следующий раз вот подведем итоги, может быть, этого, насколько это было эффективно. Ну что, спасибо, Эрик, спасибо, боксер. Благодарю вас за то, что вы в эфире приняли участие. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будет возможность, снова проведем эфир, обратно опять поговорим обо всем. Спасибо.
Да, до свидания. Спасибо вам, что позвали, что пригласили.
Да, всем пока.
До свидания.